«Я против». Ваше мнение может не совпадать с мнением редакции. Поспорим? Прямой студийный номер телефона. 8 800 200 ровно 9702.
Здравствуйте, друзья, это «Комсомольская правда», прямой эфир, мы продолжаем свою работу, телеканал «Комсомольская правда» вещает в пакете «Триколор ТВ», меня зовут Антон Челышев, здравствуйте. Сегодня мы поговорим о том, какое оружие нужно России, отечественное, зарубежное, в каких пропорциях, как эти технологии добывать. Поводов для разговора у нас очень много, они нам предоставлены были как весной, так и вот совсем недавно, в минувший понедельник, брифинг главы Генштаба Николая Егоровича Макарова. Представляю всех участников этого эфира. Александр Коц, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Саша, добрый день. Добрый день. Наши гости. Главный редактор журнала «Национальная оборона», член общественного совета при Министерстве обороны России Игорь Короченко. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков. Константин, мы рады вас видеть.
Здравствуйте.
Итак, разговоры о том, какое оружие нужно нашей стране, какое хорошее, какое плохое, у нас идут очень давно. Вот достаточно вспомнить то, что вспомнить высказывание главкома сухопутными войсками Постникова, который этой весной раскритиковал российские танки Т-90, сказал, что это не более чем 17-я модификация Т-72.
Но после него раскритиковал их и начальник Генштаба.
Николай
После
Макаров,
того, как
да.
эти танки показали Владимиру Владимировичу Путину.
А премьер-министру понравился да. танк, но, во всяком случае, башня, вот в башне он посидел. Вот. И в итоге, более того, Николай Макаров прямо сказал в этот понедельник, что какие-то технологии Россия закупать будет на Западе там или на Востоке, ну, там, где эти технологии есть. Итак, господа, как бы каждый из вас оценил, скажем, степень технологичности, что ли, российской армии, степень соответствия ее тем требованиям, которые предъявляются к вооруженным силам современного государства. Сейчас не Россия, имею в виду, а вот такой средний уровень по развитым странам.
Ну, давайте, наверное, я начну. Ситуация выглядит следующим образом. После войны с Грузией выявился целый ряд узких моментов, которые, собственно, присутствовали при нашей операции по принуждению режима Саакашвили к миру. И в результате, собственно, вот и пошли те преобразования, о которых мы сегодня говорим. Практическим результатом сегодня является то, что вооруженные силы перешли на новую организационно-штатную структуру, основу которых, в частности, в сухопутных войсках составляют отдельные бригады, которые более оперативные, более мобильные, более, скажем, готовы реагировать на те вызовы и угрозы, которые сегодня в обозримой перспективе где-то на 10-15 лет для нас будут актуальны. Но наряду с тем, что армия перешла на новую организационно-штатную структуру, изменилась процент укомплектованности вооружением и военной техникой нового поколения по-прежнему недопустимо низок, не более 10-12%. И в этом главная проблема, потому что можно создать хорошую армию, отвечающую современным угрозам и вызовам, но если оружие старое, то воевать в войнах...
Но оружие имеется в виду какое?
То, которое сегодня состоит в войсках.
Просто я наблюдал эту войну в Южной Осетии своими глазами, и основные проблемы там были, во-первых, были проблемы со связью. То есть мне лично приходилось командующему 58-й армии передавать спутниковый телефон, с которых он наводил, значит, реактивную артиллерию на грузинские позиции. Естественно, это все прослушивалось.
Не было беспилотников.
И вот вы знаете, меня поразил рассказ российского танкиста Мыльникова, который потом получил Героя России, о том, как он залез в трофейный. Они отбили грузинский танк.
Т-72, который по модификации с Израилем они создали,
да,
в принципе,
он говорит, у меня улыбка типа. Потом неделю не слезала, настолько ему там все внутри понравилось. Вот все-таки вот так, мы должны закупать европейские танки, европейское вооружение, либо все-таки те технологии, которые помогают именно воевать.
Нет, речь не идет о закупках каких-либо зарубежных технологий в массовом порядке. Кстати говоря, на встрече с Макаровым, а я там присутствовал, он совершенно четко сказал, что ориентация идет в основном и главным образом на продукцию отечественного оборонно-промышленного комплекса. Вместе с тем, там, где промышленность не может выдать приемлемый результат после того, как немерено закачано туда было денег. Ну, известный пример, те же самые беспилотники, 5 миллиардов рублей Министерство обороны потратило, на выходе нет приемлемого образца. И в этих условиях, он сказал, мы будем вынуждены покупать какие-то технологии для их внедрения здесь, в практику отечественного оборонно-промышленного комплекса. Но у нас есть целый ряд проблем, например, промышленность не может создать воздухоэнергонезависимую установку для неатомных подводных лодок, которая позволяла бы значительно расширить автономность и возможность применения этих подводных лодок. Очевидно, есть два центра компетенции сегодня, Германия и Швеция. Хотим мы того или нет, но придется каким-то образом идти на кооперацию. Но при этом ставка, разумеется, должна быть сделана на отечественный оборонно-промышленный комплекс. Его надо поддерживать, кормить своих собственных рабочих, а не зарубежных. Но вместе с тем есть какие-то вещи, которые надо пытаться получить на Западе легальным путем. Если это будет возможно. Если нет, соответственно, финансировать эти работы. Безусловно, вот совершенно я могу согласиться, проблема связи в тактическом звене, она у нас наиболее остро стоит. Да, кстати говоря, по экипировке, мы помним этих солдат в застиранном ХБ до белизны. То есть необходима какая-то экипировка, которая более-менее отвечала, потому что наши аналоги российские разрабатывают на моей памяти лет 15 уже.
Ну, вот много говорили о французском комплекте.
Филин, да. В принципе, учитывая, что сегодня Франция становится таким как бы стратегическим нашим партнером в области ВТС, особенно учитывая то обстоятельство, что Париж занимает все-таки такую достаточно прагматичную, самостоятельную линию, в том числе и в блоке НАТО, есть возможность в кооперации с французами получить ноу-хау. То есть сделать то, как сделал в свое время Петр, когда, так сказать, голландских корабелов и голландские технологии мы пригласили сюда и создали за счет этого национальный российский флот.
Константин, а вот если мы не можем легальным способом добыть эти технологии, может быть, нам уже пора подключить разведку и, в конце концов, не знаю, стащить, добыть, ну, нелегальным способом, значит, но тем не менее?
Для начала давайте разведем два важных вопроса. Как говорится, делим котлеты от мух. Одно дело закупка в массовом порядке вооружения военной техники, громадные вложения в это дело, превышающие те вложения, которые бы могли бы сделать в наш оборонно-промышленный комплекс для закупки такого же вооружения. Другое дело закупка технологий. Закупка технологий и ее добывание легальным или нелегальным путем – это очень позитивный элемент. В советское время, в предшествующие годы именно этим и занималось российское и советское руководство. И это нужно. Но когда речь идет о налаживании сборочной линии по сборке иностранных израильских беспилотников из израильских комплектующих, это плохо. Когда речь идет о сборке из итальянских комплектующих, итальянских бронемашин Ивека на нашей линии или просто закупка этих бронемашин Ивека в количестве порядка 1000 единиц, это плохо.
Мистраль можно вспомнить.
Когда речь идет о закупке 4 универсальных десантных кораблей типа Мистраль, это плохо. Причем, когда этот Мистраль, это просто вопиющий случай. Вот я сейчас специально перед тем, как вам идти, посмотрел последние размышления и доводы, которые пытались вывести сторонники закупки этого Мистраля в интернете, и ужаснулся. Там договорились до того, что они, эти Мистрали, могут стать кораблями комплексного снабжения. То есть люди, которые это пишут, или сами дилетанты, или, будучи профессионалами, других считают дилетантами. Люди, так, это нонсенс. Универсальные десантные корабли, корабли того класса, не могут быть кораблями комплексного снабжения в силу особенностей конструкции. Это рядом. Поэтому, когда мы говорим о том, что нужно ли добывать технологии, да, нужно. Как это добывать технологии? Как закупать? Ну, разные варианты есть. Практикуются единичные закупки бронетехники. Вот как это делалось в массовом порядке в советское время, когда у нас не было своих технологий. Мы закупали танк «Викерс», на базе которого сделали в огромном количестве отечественный Т-26. Мы закупали танк «Кристи», на базе которого сделали великолепный отечественный, из размноженных в более чем 10 тысячах экземпляров, танки серии БТ-2, БТ-5, БТ-7. Прошу прощения, немножко. Горло болит.
Ну, то, что вот сейчас, вот, собственно, делает Китай.
То, что сейчас, к примеру, закупили бы там пару десятков израильских беспилотников для проведения соответствующих исследований и внедрения, ну, это правильно, это нужно. Но не линию по производству этих беспилотников в Казани. Не линию.
А согласился бы Израиль продать эти самые 20 беспилотников, прекрасно понимая, что мы наладим свое производство, и все. И мы, как рынок сбыта для израильских производителей, уже исчезнем.
Можно было купить больше их для того, чтобы Израилю было выгодно это сделать.
А контракт заключен.
Вот об этом речь идет.
Маленькую партию, контракт тоже заключен.
Да, контракт заключен, но потом еще вот на эту линию. Линию, кстати сказать, поставили уже, она пошла в линию. А машины Века 1000 единиц, зачем они нам нужны? Наши машины «Тигр» и «Волк», они ничуть не хуже. Более того, эти машины Века, которые вот этот журнал «За рулем» писал еще год назад, прошли испытания наших климатических условий. Они менее приспособлены к нашим действиям. Более того, говорят, что у машин Века третья категория броневой защиты, а наши типа того, что вторая. у «Волка и Тигра», но производители машин говорят: дорогие товарищи, вы же нам сами ставили задачу на вторую, мы сделаем на третью, проблем не существует. Поэтому говорить о том, что нам сейчас нужно в массовом порядке принимать на вооружение иностранную технику, это в корне неверно. В корне неверно. Причина проста. Их несколько. Первый фактор состоит в том, что мы получаем образец вооружения, который зависим по комплектующим, по поставкам из-за рубежа, по боеприпасам. Второе. Этот элемент вооружения, особенно по электронике, мало вписывается в систему вооружения наших российских вооруженных сил. Нет, не умное дело. Дело состоит в том, что для того, чтобы электронные системы могли взаимодействовать, должны существовать соответствующие, определенное соответствие между ними. Ну, хотя бы даже по системе кодирования сигнала и по ряду других. Частотному диапазону, многое другое. Они тоже друг другу не соответствуют. Поэтому, да, третье, вопрос стоит о подготовке личного состава, который в этих условиях, возможно, будет производиться на зарубежных.
Но почему тогда в последнее время вот столько разговоров, значит, о закупке?
Поэтому вот тут вопрос об этом как раз очень сильно заинтересованный стоит. Вы знаете, вот я задумался, вот почему вот именно «Мистраль», вот именно «Мистраль», ведь могли бы закупить легкий авианосец, тоже испанский. Причем легкий авианосец нам очень нужен, реально. У нас один тяжелый несущий крейсер, который обеспечивает противовоздушную оборону в зоне Баренцева моря.
Адмирал
нам нужен вынесенный на палубное истребительное авиация. Жизненно нужна нам. Вот почему бы не закупить эти самые испанские легкие авианосец и именно авианосец, подчеркиваю, который обеспечивал бы базирование, скажем, самолетов К, вернее, этих самых МиГ-29К, там, хотя бы даже там эскадрилью 12 машин. Это уже было бы немало для оперативной устойчивости сил входа в передовой зоне. Так? Но этого не делается. Закупается «Мистраль». Причем даже везде вот этих журналах пишется, вот везде описывается, вот то, что я сегодня смотрел в интернете, что это для демонстрации флага, для действий в составе экспедиционных сил, что это для действий и обеспечения действий сил флота в составе экспедиционных сил. Я задаю вопрос, каких экспедиционных сил? Где Россия собирается решать задачи на больших удалениях от своих границ? Какие? Назовите мне, пожалуйста.
Но первые два «Мистрали» идут на Тихоокеанский флот, и идут они оттуда не от хорошей жизни. Мы знаем, что Япония выдвигает территориальные претензии, хотя сейчас страна пострадала достаточно сильно от землетрясения. Нет никаких сомнений, что Япония очень быстро восстановится, и более того, извлечет определенную выгоду из того, что разрушены старые, так сказать, производственные площадки, будут построены новые, страна совершит колоссальный рывок вперед. И рано или поздно территориальные претензии снова зазвучат. А ведь дальше возможен сценарий, так сказать, по типу Фолклендского. Высаживается группа там японских рыбаков, поднимает флаг где-то там на Южных Курилах. Мы там пытаемся их выдавить. Возникает конфликт, Япония подтягивает флот. Если мы помним, что Великобритания могла достаточно в сжатые сроки собрать, собственно, эскадру, которая пришла туда и воевала, то, зная состояние нашего нынешнего Тихоокеанского флота, как и каким образом мы будем перебрасывать и усиливать группировку на Курилах? И здесь как раз вот «Мистрали» могут сыграть свою роль. Естественно, их покупают не от хорошей жизни. Была бы возможность за 3 года получить готовый корабль аналогичного либо лучшего класса десантный на российских верфях. Наверняка же такое решение было принято.
Ну, то есть мы настолько отстали, что...
Ну, мы знаем, своими силами... посмотрите, ну, у нас подводная лодка строится, вот современная «Северодвинск». Классная лодка, хорошая, но долгострой – это больше 10 лет.
Правильно,
первый «Борей» строился больше 10 лет.
Правильно.
То есть в этих условиях, в ситуации, когда невозможно за 2-3 года получить готовый образец, полностью готовый, и который не надо доводить, а просто вот взяли и поплыли. То есть я лично понимаю, что ситуация, опять же, с теми «Мистралями», она возникла вынужденно. И либо возьмем ситуацию, которая имела вот в ходе войны с Грузией. Будь у нас такой корабль, мы могли, наверное, высадить десант, перебросить вертолеты и в значительной степени девальвировать те усилия, которые предпринял Саакашвили.
Игорь, я все-таки вас должен обвинить немножко в лукавстве. Ну, во-первых, начнем с того, что причина, почему строился «Борей», 955-й проект долго, и 885-й проект, совсем не потому, что верфи наши негодные.
Я об этом не говорил, я просто говорю, что сроки летят.
А элементарно, сроки летят по одной простой причине, потому что не платят вовремя. Потому они и золотые по стоимости получается. А если было финансирование своевременное в требуемом объеме, они были построены в те сроки, которые положены, в те же самые несколько лет. Поэтому виновата не верфь и не наша промышленность, а виновата государство. И почему-то французским производителям все деньги выкладываются моментально в требуемые сроки, а нашим нет. Вот надо задуматься над этим. Второй момент по поводу «Мистрали». Должен объяснить, что решение задач в противодесантной операции, об этом идет речь, когда говорится о Курильской гряде, осуществляется не десантными кораблями, а ударными кораблями, ракетными кораблями различных классов, в первую очередь, корабельной авиации, береговой авиации. И именно там они решают эти задачи. Что касается корабля типа «Мистраль», то он существует для решения задач именно десанта высадочных средств, и не более того.
Ну, грубо причем говоря, в условиях... как нам перебрасывать на Южные Курилы какой-то контингент, если вдруг возникнет необходимость?
После посещения Дмитрия Анатольевича Медведева Южных Курил он заговорил о создании военных баз там.
Значит, универсальные десантные корабли существуют для того, чтобы действовать за пределами досягаемости наземной или корабельной авиации, которая имеет свои десантные, в смысле, вертолеты. То есть там, где нельзя обеспечить действия традиционными десантными силами. Я могу сказать, что в составе Тихоокеанского флота на настоящий момент есть 5 больших десантных кораблей проекта 775, каждый из которых способен доставить на Курильскую гряду требуемое количество бронетанковой техники, высадить ее. И никаких других вопросов не стоит. А вот для того, чтобы не допустить действий японского флота, для того, чтобы отразить удар японского флота, «Мистраль» ничего сделать не сможет вообще. Более того, он еще и помешает, потому что его самого надо защищать. Корабль обладает крайне слабой противовоздушной обороной. Всего лишь 2 пушки «Бушмастер» калибра 25 мм. И
все. Такие корабли не предназначены.
Правильно.
Должны охранять, так сказать,
На всякий случай хочу напомнить, что наш корабль аналогичного проекта 1178, который должен был быть построен, такой же универсальный корабль, который спроектирован в советское время, имел на вооружении 2 зенитно-ракетных комплекса «ОСА». Сейчас она подустарела, можно было поставить кортик. Он имел побортно, значит, 2 батареи, по две установки АК-636-ствольные пушки, имеющих высокую вероятность уничтожения цели. Он имел систему противоторпедной защиты «Спрут». Вот так. Это был очень хорошо защищенный корабль. «Бушмастер» не способен даже отразить удар одиночной цели. То есть корабль нуждается в очень мощной защите. Кроме того, я хочу зафиксировать... Еще один момент важный.
Вот этот важный момент уже после паузы небольшой. Напомню, что это программа «Я против». Мы говорим о том, какое оружие нужно российской армии. Наше, отечественное или зарубежное. Вот мне кажется, мы чуть-чуть отдалились от, собственно, главного русла нашей беседы. Мы в него обязательно вернемся и пригласим к разговору слушателей. И в том числе проголосуем. Это «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
«Я против». «Я против». Я против.
Это «Комсомольская правда». Наш прямой эфир продолжается. Программа «Я против». Говорим о том, какое оружие нужно России, наши отечественные или зарубежные технологии. В гостях у нас первый вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков и главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Министерстве обороны России Игорь Короченко. Александр Коц и Антон Челышев. Мы продолжаем. Итак, господа, я бы, с вашего позволения, чуть-чуть вот вернулся бы в русло темы заявленной. Вот давайте попытаемся ответить вот на какой вопрос. Насколько технологии, которые сейчас применяются при производстве российского оружия, вот не на стадии разработки, не на стадии чертежей, а на стадии вот уже готовой продукции, соответствуют... аналогам тех технологий, что существует в развитых странах. Вот,
и вообще современным вызовам, насколько они соответствуют?
Ну, ситуация неоднозначная. Она в основном обусловлена тем, кто из российских оборонщиков имел возможность в 90-е и 2000-е годы поставлять оружие на экспорт. Вот те выжили, и более того, находятся в очень хорошем состоянии. Ну вот по сегментам. В области военной авиации у нас ситуация очень хорошая. Потому что объемы экспорта самолетов марки «Сухой» за рубеж показывают, говорят сами за себя. Мы делим с Соединенными Штатами Америки 2-е место в мире по объему экспорта продаж за рубеж современных истребителей.
А что для себя?
Для себя мы делаем...
Истребитель 5-го поколения,
нет,
как, когда он войдет
себя,
в серию?
Для себя мы делаем пока контракт на 48 машин Су-35. Это готовый, продвинутый вариант многофункционального истребителя промежуточного поколения между 4-м и 5-м поколением. Соответственно, контрактация идет, первая машина поступает. Что касается истребителей 5-го поколения, по крайней мере, если будут выполнены все основные технологические циклы производства необходимых элементов для этого самолета, а это, естественно, двигатель, это радар с активной фазированной решеткой, это набор ракетного оружия для внутрифюзеляжной подвески, это интеллектуализация борта. Во всяком случае, вот у меня нет оснований сомневаться, то, что Погосян и фирма «Сухой» этот проект доведут до логического завершения. То есть в области военной авиации, по крайней мере, истребительной, мы, в общем-то, реально ключевые игроки входим в узкую группу стран, которые, собственно, являются лидерами в этом сегменте. В области ПВО у нас тоже очень хорошие позиции, благодаря тому, что концерн ПВО «Алмаз-Антей» выпускает сегодня практически всю гамму современных ударных систем, начиная от малой дальности, кончая сверхдальними системами. И еще раз повторяю, вот можно там, конечно, говорить, мы самые лучшие, я считаю, самый главный показатель – это экспортные поставки. Вот как по авиации, так и в области ПВО экспорт у нас идет нарастающими темпами. И здесь как раз уже возникает вопрос о нехватке производственных мощностей для того, чтобы удовлетворять как потребности возрастающей российской армии в рамках государственной программы вооружений, так и зарубежных заказчиков. И, кстати говоря, вот тоже критически важным сегментом является это создание системы воздушно-космической обороны, потому что сегодня опыт последних войн показывает, откуда идет основная угроза. Такая система будет создаваться, соответственно, для нее разрабатывается новая система С-500 силами концерна ПВО. И ожидается, что в конце года будет принят указ президента, в соответствии с которым на базе концерна ПВО будет сформирован концерн воздушно-космической обороны, туда присоединятся еще производители вот космических всех систем, систем СПРН и так далее. Неплохая у нас все-таки сохраняется ситуация в области производства подводных лодок, несмотря на то, что сроки летят, но тем не менее мы сохранили этот сегмент, не дали его разрушить, здесь мы выглядим нормально.
Но мы для Индии подлодки делаем быстрее, чем для себя?
Нет, потому что Индия, в принципе, если мы говорим про дизельные подводные лодки, сроки одни и те же, просто заказа не было. Сегодня первый заказ по линии Министерства обороны пошел для Черноморского флота. И, кстати, лодки новые дизельные, они будут с комплексом ракетного ударного оружия «Клаб», который позволяет обстреливать как наземные цели, так и, собственно, морские. Вот ситуация, где у нас не очень хорошо все выглядит, это отрасль боеприпасов, спецхимия, это пороха, вот эти все вопросы. Не очень хорошая ситуация у нас с оптикой, электроникой. Не очень хорошая ситуация у нас и в области, вот как я уже отметил, это разработка новых перспективных технологий, ну вот энергоустановки для подводных лодок, воздухоэнергонезависимые. Здесь вот тоже есть проблемы. То есть в целом я могу сказать, что оборонно-промышленный комплекс по основным сегментам, он вполне конкурентоспособен при условии нормального финансирования. Он готов выдавать вполне адекватные западным образцам системы оружия.
Ну то есть если возвращаясь к нашей теме, закупать нам это западные технологии не нужно? То есть мы
нет,
сами свободны?
Нет, технологии надо приобретать, но не отверточную сборку, разумеется, а покупать технологии, лицензии, пусть платить за них большие деньги, но чтобы мы дальше технологически были независимы в производстве всех основных критических компонентов этих систем. Для того, чтобы, если вдруг испортятся отношения, ну, против нас не ввели эмбарго, мы не пострадали.
Так, Константин, добавите?
Ну, я могу, во-первых, согласиться с тем, что вот сказал Игорь, абсолютно точно все сказал. И хочу только добавить, что мы занимаем первое место по производству, по экспорту бронетанкового вооружения, не второе, а первое место. То есть те самые танки, которые, по мнению господина Макарова, и компания является плохими, на самом деле они первое место занимают, обходя даже Америку. Вот. И я могу добавить только то, что проиллюстрирует некоторыми примерами. Вот у нас этот контракт на 48 самолетов, Су-35, действительно великолепные машины. Вот. Он заключен на несколько лет, я не помню, на сколько, на 5 лет, по-моему, да?
Ну, он был заключен на прошлом авиасалоне «Макс», но с таким расчетом, что где-то вот с этого года, с двухлетнего, пойдут уже производства.
Нет,
но
он сколько, там, на несколько лет. На несколько лет, на пять лет. То есть 3, 5, в день, 5. Получается, в год будет поставляться порядка 10 машин. Что такое 48 машин на несколько лет? 48 машин – это авиаполк. То есть перевожать будут авиаполк несколько лет. Для сравнения могу вам сказать, что в составе российских военно-воздушных сил истребителей Су-27, МиГ-29 и МиГ-31 в общей сложности насчитывается свыше 1000. Сколько лет будут перевооружать российскую авиацию? По-моему, почти столетие.
Можно разделить.
Почти столетие. Очень хорошо дело у нас стоит системы ПВО, абсолютно точно. Ракетный комплекс С-400 «Триумф» уникальный. По своим показателям я не буду даваться. В год закупаются не более 2, по-моему, дивизионов. Чтобы перекрыть нашу страну, самое минимальное, это вот нам нужно иметь 50 таких дивизионов. Ну, четверть века. Вот таким образом наше руководство финансирует наш оборонно-промышленный комплекс.
Это именно финансирование или неспособность производственная?
Нет, но если мы занимаем второе место по экспорту вооружения, я имею в виду истребительной авиации, это огромное количество самолетов. Если мы занимаем второе место по экспорту систем ПВО, если мы занимаем первое место по производству бронетанковой техники, это именно удушение оборонно-промышленного комплекса.
То есть технологически мы способны при лучшем финансировании.
Совершенно верно. Просто недофинансирование. Второй момент, что я хочу сказать. Если вспомнить далекие 90-е годы, то основным лейтмотивом, благодаря которому удушили наш оборонно-промышленный комплекс, душили оборонно-промышленный комплекс, душили в финансовом отношении, была необходимость борьбы за мир. И в связи с этим прекращение варварского вооружения. Теперь, когда уже стало ясно, что этот лозунг не проходит, начинают говорить о необходимости закупки иностранного вооружения, потому что мы якобы плохие. И это опять приводит к тому же самому, то есть удушению оборонно-промышленного комплекса. Меняется лишь риторика, а смысл тот же. Поэтому я могу сказать только одно, что при должном финансировании российского оборонно-промышленного комплекса мы можем все, что нужно, построить. Могу проиллюстрировать. Вот на прошлой неделе мне пришлось давать интервью. Балтийский судостроительный завод написал на имя премьера и президента Российской Федерации коллективное письмо с требованием обеспечить завод заказами, поскольку иначе там грозит социальный взрыв. Вместе с тем я в этот же день узнал, тоже давал интервью, что 2 учебных корабля Балтийского флота, базирующиеся на Кронштадт, на расстоянии часового перехода или там 2-часового перехода от этого Балтийского завода, направляется в Болгарию для проведения среднего ремонта. Это как называется?
Ну, я могу дать пояснение определенное. Во-первых, все-таки давайте брать за индикатор не отдельные контракты, а государственную программу вооружений, которая дает комплексное представление о том, что Россия получит за 10
Игорь,
лет.
Игорь, секундочку, я еще не закончил, я же не прибивал.
Ну, извините.
И последнее, что я хочу сказать. Да, нам нужно покупать технологии, с этим полностью согласен. Но сейчас для нас намного важнее другое. Нам нужно воссоздать разгромленные капитализаторами России, капиталистами России, так уж будем говорить, в 90-е и 2000-е годы научные школы, инженерно-конструкторские школы и даже рабочие школы. Ведь сейчас порой трудно найти специалиста на тех же судостроительных предприятиях, на тех же бронетанковых предприятиях, рабочих специальностей, которые смогли бы должным образом подготовить, ну, провести необходимые работы. Средний возраст на ученых вот в этой сфере составляет, если память не изменяет, где-то порядка 50 лет. Поэтому, я имею в виду инженеров, конструкторов и рабочих. Последнее время там пошла молодежь, но это последнее время. И для того, чтобы...
Константин, паритетно по времени, просьба.
Паритетно, я засекал по времени. 10 минут, у меня еще менее 6. Вот. И поэтому я что могу сказать на эту тему? Что сейчас нужно вкладывать деньги в это. Надо платить достойную заработную плату. Надо менять основные фонды этих предприятий.
Может быть, попытаться выманить из-за границы тех, кто уехал?
Тогда они приедут, когда будем достойно платить. Они сами приедут. И потом главное обновлять основные фонды предприятий. Да, для этого надо вкладывать деньги, большие деньги. И тогда у нас все будет. А пока деньги вкладываются во французские верфи.
Берем за основу все-таки основополагающий документ государственной программы вооружений, цифры. То есть что мы должны за 10 лет дать для российской армии? По вертолетам свыше 1000 вертолетов всех классов. Свыше 1000. Значит, по самолетам различного типа порядка 500 единиц. Значит, я думаю, что поскольку как бы у нас авиация – это наиболее высокотехнологичный, емкий в производстве сектор промышленности, то совершенно очевидно вытекает, что необходимость перевооружения масштабного, она присутствует, параметры заложены, деньги есть. Другое дело, что почему Министерство обороны вот так воюет с промышленностью по ряду позиций? Коррупция. За вот эти вот годы рыночных преобразований у нас произошло, к сожалению, смычка ряда генералов заказывающих управлений, которых сегодня чистят и убирают из рядов вооруженных сил, с рядом руководителей оборонно-промышленных предприятий, когда задавались неокры, целью которых был просто элементарный распил средств, когда техника не отвечала тактико-техническим характеристикам, которые задавались при ее разработке. Соответственно, целый ряд вот этих коррупционных моментов реально заставляет Министерство обороны сегодня считать деньги. Я не говорю, что там все хорошо, но практика того, что системная коррупция, которая поразила страну, она поразила оборонно-промышленный комплекс. Известный случай, когда подходит, там, допустим, в кулуарах на каком-то мероприятии к министру обороны, к НГШ, представители промышленности, говорят, давайте мы вот за там, столько-то миллиардов разработаем вам какие-то вот виды оружия. Говорятся, дорого. Через буквально 5-7 минут опять подходит, говорит, ну мы согласны цену там сбросить на 30-40%. О чем это говорит? О том, что цены на ряд продукции военного назначения формируются исключительно волюнтаристским образом. А в этих условиях мы не можем допустить коррупцию, когда, если официально главная военная прокуратура говорит, что 20% средств гособоронзаказа расхищается, это означает, что как минимум из 20 триллионов рублей, которые выделены на государственную программу вооружения, 4 соответственно, триллиона будут просто распилены. Поэтому в этих условиях надо наводить порядок.
Ну, как должен быть механизм обороны? Контроля этих денег?
Механизм контроля, я полагаю, прозрачность, полное ценообразование, то есть полная калькуляция. И вообще недопустимый случай, когда у нас ряд руководителей оборонно-промышленного комплекса создают частные фирмы, которые они потом же вводят в систему соисполнения гособоронзаказа на тех предприятиях, где они являются генеральными директорами. Это что такое? С этим можно бороться? Или, так сказать, на это надо закрывать глаза? Совершенно очевидный выход. Поэтому при всех тех проблемах, которые сегодня существуют, мы можем однозначно говорить, что коррупция пожирает, ну, наверное, 30-40% средств, которые страна выделяет на оборону. И пожирает она в сегменте оборонно-промышленного комплекса. Об этом не надо забывать, говоря о том, что надо поддерживать ОПК, надо, двумя руками за. Но одновременно надо, так сказать, приравнять коррупцию в оборонно-промышленном комплексе к государственной измене и карать соответствующим образом до 20 лет с конфискацией имущества.
Я хотел бы добавить только одно. Понимаете, я же промолчать не могу. Я могу сказать только одно. Начинать, наверное, все-таки надо с руководства Министерства обороны борьбой. Это правильно, совершенно согласен. Просто проиллюстрирую. Вот у нас была военная комендатура в Генштабе. Когда она эксплуатировала это здание, Генштаба там, все, стоило около миллиона что-то с лишним рублей
сейчас?
В год.
Сейчас, сейчас 10 секунд.
Вон, вот. Сейчас стоимость эксплуатации этого здания частной фирмой, которая ТБИС заправляет,
внимание, цифра,
составляет
цифра.
Более чем на порядок больше.
Спасибо большое всем, кто нас слушал, всем нашим гостям спасибо большое, Александр.
Я против. Ваше мнение может не совпадать с мнением редакции. Поспорим? Прямой студийный номер телефона. 8 800 200 ровно 9702.